Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк оружия Максим Попенкер.
Добрый день, друзья!
Максим, приветствую!
Приветствую!
Мы вас заждались, наши подписчики вас заждались. В комментариях постоянно требуют вашего участия в роликах.
Ну вот, нашел, кстати, наконец, возможность добраться до Москвы, чему рад. Готов рассказать, поделиться информацией из личных архивов. Ну, из того, что смог найти, узнать, обобщить за годы работы над историей стрелкового оружия.
Вы сегодня хотели нам рассказать, я так понимаю, про историю появления штурмовой винтовки.
Да, штурмовая винтовка – это такой очень интересный предмет, который вроде есть, но который нельзя писать точно. То есть, сколько ни спросите у людей, вот этот вот образец оружия является штурмовой винтовкой? Наверное, да. По каким критериям? Наверное, по таким. А вот этот? Этот, наверное, нет. Хорошо, тогда почему вот этот образец, не являясь по вашим критериям штурмовой винтовкой, называется штурмгивером, совершенно официально и так далее? Возникает как когнитивный диссонанс. Собственно говоря, ну, понятно, поскольку термин исходно базируется на пропаганде и на некой такой концепции, не связанной напрямую с тактикой. То есть штурмгивер, штурмовая винтовка, оружие для штурма. В данном случае даже правильно сказать не штурм, а подразумевалась атака, наступление. Любое оружие может использоваться стрелковое, как в наступлении, так и в обороне, с разным успехом. Чем оружие, пригодное для наступления, непригодно к обороне, или оружие, пригодное к обороне, непригодно, можно очень долго спорить. Но так исторически сложилось, что термин «штурмгивер» по легенде, достоверно неизвестно, так это или нет, был предложен Адольфом Гитлером применительно к немецкому автомату под промежуточный патрон. Исторически считается, что термин этот возник в 1944 году, когда, в общем, у немцев уже о штурме можно было только мечтать. И вот как бы это было такое воплощение мечты о том, что с новым автоматом доблестные солдаты вермахта повернут историю вспять и победят всех, значит, наступающих на них союзников. Этого не сложилось. Не помогли совершенно штурмгивера немцам никак, не изменили даже локально сильно хода конфликтов, не говоря уж о глобально. Но это повлияло концепция, это повлияло в известной мере на послевоенное развитие стрелкового оружия. И на самом деле и саму концепцию придумали не немцы, и само название на самом деле тоже, наверное, более старое. И здесь вот как бы мы посмотрим. Попробуем взглянуть назад. В принципе, что вот, если посмотреть на первый штурмгивер 44, исходно он это называлось машинен-карабинер, первый прототип. Автоматический карабин, вполне конкретное описание, подразумевает облегченное, достаточно компактное оружие с нарезным стволом, умеющее в автоматический огонь. То есть есть полноценная армейская винтовка, длиной около метра, с эффективной дальностью, с максимальной дальностью стрельбы хорошо за километр. Винтовка это в большинстве случаев избыточная, большая, неудобная и так далее. Есть, соответственно, более компактное оружие.
Пистолет-пулемет.
Подпистолетный патрон. Удобное, маневренное, легкое, с легким боекомплектом, но имеющее ограниченную дальность. Автомат, штурмгивер, штурмовая винтовка заняли промежуточное положение. То есть это, с одной стороны, вроде как суперпистолет-пулемет, допускающий введение автоматического огня. С другой стороны, вроде как легкий карабин, позволяющий при необходимости стрелять одиночными выстрелами на какие-то более-менее приемлемые дальности. И традиционное мнение, немцы придумали эту концепцию, вот откуда-то, из ниоткуда.
Но немцы не вообще все придумали.
Да, немцы придумали все, причем все, что сложно. На самом деле, как обычно, все было не так. В принципе, если посмотреть вот на штурмовую винтовку, на штурмгивер в концепции системы стрелкового оружия Второй мировой войны, это получается, не скажем, легкое, поскольку реально штурмгивер был тяжелее пехотной винтовки. Ну вот. Такие технологические особенности были у немцев. Это относительно компактное скорострельное оружие под патрон, скажем так, ослабленный по сравнению с винтовочной баллистикой. То есть имеющий эффективную дальность стрельбы в 400-600 метров максимально. Объективно более чем достаточную для ведения пехотного боя. Если посмотреть назад в историю оружия, то такое оружие, очень похожее концептуально, встречается впервые на полях гражданской войны в США. 1860-е годы.
За 100 лет.
Да. Основной состав армий во всем мире в США вооружен дульнозарядными мушкетами. Это здоровые, тяжелые устройства с капсульным воспламенением, стреляющие пулей массой около 30 грамм, с дульной энергией порядка 2000 джоулей, медленные в заряжании, но зато уж если такая пуля попала, то рана она оставляла чудовищно. Параллельно примерно в это время появляются первые унитарные патроны, системы с унитарным заряжанием. Скажем, в Штатах была известна однозарядная винтовка Шарпса под бумажный патрон. Точная, мощная, но опять же, с невысокой скорострельностью, 2-3-4 выстрела в минуту. Это было как бы, вроде как почти передовой край науки. И вот в 1860 году появляются, их было больше, две таких фундаментальных системы. Это карабин Генри и карабин-винтовка Спенсера. Карабин Генри стрелял унитарным патроном кольцевого воспламенения калибра 0,44 дюйма. Пуля весила всего 12 грамм. По тем временам это была масса скорее пистолетной пули, чем винтовочной. Дульная энергия была около 700 джоулей. Сравнительно небольшая, но этот карабин вмещал 15 патронов. И рычажная перезарядка позволяла стрелять со скорострельностью порядка одного выстрела в секунду. Не очень прицельно, но это позволяло выпустить магазин практически молниеносно.
Как пулеметный огонь фактически.
Если несколько человек стреляли, получалось, да, на фоне тех времен, либо же пулеметный огонь, шквал огня на небольшое расстояние, либо же в течение какого-то промежутка времени небольшое количество солдат могли вести огонь с той же плотностью, с которой гораздо больше подразделение пехотное могло вести однозарядками. Да, дальность стрельбы была гораздо меньше, да, надежность была гораздо меньше, и в силу меньше надежности патронов, и в силу того, что дымный порох очень быстро загрязнял оружие, оно было хрупкое в те времена, и металлургия была не та. Но суть в том, что небольшое подразделение, вооруженное карабинами Генри, могло весьма эффективно действовать на средних и малых дальностях против больших подразделений, особенно в условиях, когда противник строился, скажем, в плотные колонны и наступал в пешем строю, примкнув штыки. При этом карабин Генри, будучи компактным, разворотистым, позволял эффективно стрелять не только сходу, сидя, лежа, стоя, но и с коня. То есть кавалерия могла либо выскочить, спешиться и создать высокую плотность снега, либо даже вести огонь из седла непосредственно по находящемуся неподалеку противнику, имея ту или иную вероятность попасть в него просто за счет плотности огня. Карабин Спенсера имел меньшую емкость магазина, у него было всего 7 патронов, но зато его можно было при помощи специальных трубчатых, не обоим, а приспособлений быстро перезаряжать. Он имел большую мощность выстрела, его пуля имела дульную энергию порядка 1,5 килоджоулей, это уже достаточно серьезно. И опять же, это было весьма эффективное оружие для боя на ближней и средней дистанции, позволявшее при необходимости создать высокую плотность огня и, соответственно, за короткий промежуток времени поразить большее число противников. Понятно, очень сильно ограничивало это все то, что был дымный порох. Это и низкая надежность оружия, низкая надежность патронов и огромные клубы дыма. То есть фактически в отсутствие ветра попытка выпустить весь магазин из Спенсера с одного места приводила к тому, что последние выстрелы уже делали более-менее в ту сторону, не видя противника за клубами дыма. Да, если вы скачете в седле, вам проще, поскольку поток воздуха сносит, либо если есть ветер, вы движетесь. Но даже сам факт того, что вы можете просто произвести какое-то количество выстрелов, не останавливаясь, не совершая сложных движений на перезарядке, был большим шагом вперед. Тем не менее, если мы посмотрим на последующее развитие после окончания гражданской войны в США, основным оружием и в США, и в большинстве стран были однозарядные винтовки под унитарный патрон. Опять же, мощные достаточно, дальнобойные и с малой скорострельностью. Причины были субъективного плана и объективного. Субъективные считают, что нельзя давать солдату много патронов, поскольку он их сразу все расстреляет. Объективно и действительно, при домашней логистике ни производство, ни транспорт не могли обеспечить того количества патронов, которое требовало бы для эффективного применения новое оружие магазинное. И поэтому всерьез, то есть появились магазинки на вооружении уже такого в 70-е и 80-е годы 19 века, всерьез переход на магазинные системы оружия случился лишь с появлением бездымных порохов, когда удалось уменьшить калибр оружия значительно. Исходно было там, вот, в районе полдюйма, 0,4 дюйма. Вот, в России было принято 4,2 линии, 10,6 мм. Когда калибры винтовок пехотных уменьшились там, до 8 до 6,5 миллиметров.
Ну, наверное, все-таки из-за дымного пороха, я думаю.
Дымный порох, развитие металлургии, развитие транспорта, развитие промышленности. Здесь целый комплекс. Появились магазинные системы, и с ними, в общем, все дружно пришли к Первой мировой войне. Хотя, опять же, уже на рубеже 20 века, в первые годы 20 века, были самозарядные первые системы и автоматические. Да, они были невысокой надежности, были сложены в обслуживании, очень дороги в производстве на тогдашнем уровне. И армии только размышляли, а стоит ли. Хотя велись эксперименты в России, в Америке, во Франции, в Англии по разработке пехотных самозарядных винтовок. Попытки даже какие-то автоматического были. Но это все было вот в контексте в основном мощного винтовочного патрона с дальностью стрельбы хорошо за километр, поскольку тогда было принято все еще наступать достаточно плотным строем, крупными подразделениями, перемещались на марше плотным колоннами строем, соответственно, штатным режимом стрельбы для пехоты было ведение залпового огня на большие дистанции. Когда против противника играет не индивидуальное мастерство стрелков, а просто статистика. То есть, чем больше пуль вы выпустите в сторону противника, тем больше шансов, что кого-то зацепит. Соответственно, патрон на бездымном порохе позволял стрелять дальше, позволял за счет меньшей массы патрона и меньших габаритов их больше доставить и больше иметь при солдате, повышая тем самым эффективность стрельбы. Но в переход в ближний бой все равно предполагался в основном ударом в штыки. Стандартная пехотная винтовка того времени имела длину метр или даже больше, вмещала от 5 до 8 патронов, и стрельба на ходу из нее была, даже стрельба стоя была достаточно затруднительна, требовала навыков, хорошей подготовки и спокойствия, поскольку удерживать на руках 3,5-4-килограммовую винтовку с достаточно мощной отдачей все-таки требует физических сил, хорошей подготовки, чтобы попасть из нее тем более. Стрельба на ходу, в принципе, она была возможна, но об какой-то эффективности не говорилось. Поэтому в атаку поднимались всегда в штыки. Штык был важной местами, с неотъемлемой частью вооружения пехоты. И так оно происходило, собственно говоря, до начала Первой мировой войны. Когда выяснилось, что когда в штыки, пехотная цепь поднимается в штыки против других пехотинцев с такими же винтовками, в принципе, есть шансы, что значительная часть поднявшихся в штыки добежит до вражеских транштейн, чтобы ударить в штыки. Когда на той стороне оказались пулеметы
и артиллерия, шансы резко уменьшились.
Да, а на пути наступающих стала появляться колючая проволока, все стало хуже. Тем не менее, была потребность, то есть пехота все еще поднимается в атаку, нужно атаковать. Нужно как-то подавить даже не пулеметчиков, хотя бы пехотных стрелков. Сделать так, чтобы, если не убить противника, хотя бы он вжался в траншеи, в землю, и снизить эффективность его стрельбы. Повысить свои шансы добежать до траншеи противника, до удара в штыки. Здесь французы, которые в те времена были двигателями, лидерами военной мысли, предложили то, что это называется концепция огня сходу. Нужно оружие, которое будет позволять вести стрельбу именно в движении, на ходу. Создавать плотность огня, опять же, не столько прицельную, просто выпускать в сторону противника много пуль, чтобы противник пригнулся, вжался и не мог вести эффективный огонь по наступающим. Причем делать это нужно было не с постоянных позиций, как это могли делать станковые пулеметы, имевшиеся на тот момент во всех армиях, а непосредственно из порядков наступающей пехоты. Помимо всего прочего, этим же оружием можно было попытаться подавить и пулемет, и использовать его в ближнем бою, и тут же, скажем, заняв траншеи, использовать его в качестве оборонительного некого усилителя огневой мощи. Таким образом появился преснопамятный ручной пулемет «Шоша», который все знают и который все незаслуженно считают худшим ручным пулеметом Первой мировой войны, который на самом деле не был тем, что называется ручным пулеметом. Это было автоматическое оружие для использования в атаке, для усиления, собственно, для создания огневой мощи атакующих цепей, для подавления обороняющихся. Исходно оно называлось, не буду по-французски, поскольку не владею, поэтому в русском переводе «ружье-пулемет».
Мы тоже не владеем, да. Поэтому нам так тоже понятнее то гораздо.
Это была автоматическая винтовка с магазина на 20 патронов, имевшая возможность стрельбы как одиночными выстрелами, так и очередями. Ее предполагалось использовать расчетом из двух человек. То есть, собственно говоря, стрелок, несущий ее от пояса, во всем нам знакомой по фильмам по войне позе немецкого автоматчика. Для этого, собственно говоря, на этом ружье-пулемете имелась передняя винтовка, передняя рукоятка, помимо задней пистолетной. И второй номер – подносчик патронов, который на ходу должен был менять магазин. Именно для этого в магазинах ружья-пулемета «Шоша» справа имелось характерное большое окно. Помимо, собственно говоря, некоторого облегчения массивного магазина, оно позволяло второму номеру контролировать расход патронов и в нужный момент иметь наготове запасной магазин. Расчеты эти поначалу специально тренировались, достаточно долго. Туда набирали сержантский состав. И их тренировали именно в стрельбе сходу. Есть достаточно много фотографий, когда, вот, грубо говоря, цепи французских ружьепулеметчиков, автоматчиков тренируются наступать на немецкие позиции. В перспективе в составе, соответственно, своих пехотных подразделений. И вот это было, ну, если смотреть, автоматическая винтовка для штурма. То есть, вот, первая штурмовая винтовка. Оружие, созданное специально для использования, то есть, при атаке на позиции. Естественно, можно было, заняв позиции или где-то оказавшись в обороне, разложить хлипкую и очень неудобную сошку и использовать в качестве эрзац-пулемета. Но пулеметные режимы огня предполагали в то время, да и сейчас, гораздо более интенсивный огонь, более интенсивный расход патронов, прижимание к земле, чего ружье-пулемет «Шоша» не любил, как в силу конструктивных особенностей, так и в силу того, что большую их часть собирали на велосипедной фабрике «Гладиатор». Хотя, опять же, если посмотреть с точки зрения Первой мировой войны, «Шоша» был, вероятно, самым массовым автоматическим оружием той войны. Больше 200 тысяч единиц было выпущено. Да, они состояли на вооружении у французских, французской пехоте, они поставлялись в русские войска, они поставлялись в американский экспедиционный корпус, они использовались в тех или иных вариантах на аэропланах. То есть, сама концепция, вот, потребность в автоматическом оружии, которое может использоваться специально при стрельбе с рук в атаке на вражеские позиции, была озвучена тогда. Да, это было тяжелое, неудобное, малонадежное оружие с мощной отдачей из-за использования мощного винтовочного патрона.
Вот только хотел сказать, что, да, наверное, один может, да, сказать, но, что это винтовочный патрон.
Винтовочный патрон мощный, в общем, наверное, избыточный, но, с другой стороны, он позволял там стрелять при необходимости по аэропланам, по противнику, укрывшемуся за брустверами и так далее. В обороне, опять же, применять как эрзац-пулемет, но если не стрельба по большим дальностям, то, скажем, по бронеавтомобилям и так далее. Концепция эта нашла понимание не только во Франции. Первое, кто был, как ни странно, был штабс-капитан Федоров, который в 1915 году был отправлен во Францию для изучения ситуации на фронтах с оружием перенятия французского опыта. Соответственно, Федоров познакомился с новейшей разработкой, ружьем-пулеметом образца 1915 года, и вернулся в Россию с пониманием необходимости, что это оружие нужно, полезно, и российской армии оно необходимо. У Федорова имелся хороший задел. Имелась его собственная самозарядная винтовка, модели, значит, не было принято на вооружение 1913 года, у которой была одна проблема. Она была создана под собственной федоровской разработки патрон калибра 6,5 мм.
А это под Эрисак он делал?
Нет. Нет, это вообще. Федор исходно, в принципе, как бы многие считали, считают, возможно, будут считать, что калибр 6,5 мм примерно, он оптимален именно для ручного пехотного оружия, поскольку он позволяет обеспечить хорошую баллистику, дальность стрельбы и при этом за счет меньшей массы пули требует меньше пороха и создает меньшую отдачу. К началу 20 века оружие под патроны калибра 6,5 мм имелось в очень многих странах. Это и Италия, это и Голландия, Норвегия, Швеция, Япония и так далее. Эти патроны варьировались по мощности, по габаритам, там, от 2 до где-то там 2800 джоулей. То есть были нормальные винтовочные патроны, рассчитанные под винтовки. Федоров тоже действовал в этом направлении. То есть, когда он разрабатывал еще до войны свою автоматическую винтовку, он создал свой патрон улучшенной баллистики. Ближе всего этот патрон был к шведскому 6,5 Маузер. Федоровский патрон имел гильзу длиной 57 мм, пулю массой 8 грамм, с начальной скоростью около 850 метров в секунду. То есть пуля была легче, чем у большинства винтовок того времени, и имела большую скорость. Это позволяло обеспечить лучшую настильность, меньшую отдачу при выстреле, ну, может быть, за счет потери в максимальной дальности стрельбы. Но Федоров считал, что для ручной винтовки не нужно стрелять на километр для самозарядной. Но с начала войны было ясно, что невозможен переход на новый патрон. Поэтому было объективно оценено, и просто и в российской армии имелись в большом количестве патроны и винтовки Эрисака японские, которые были закуплены через Великобританию для утоления винтовочного голода. Поскольку в тот период все союзники испытывали жесточайший винтовочный голод. В силу того, что патрон был геометрически близок к федоровскому, имел тот же калибр, был короче, в принципе, была возможность просто вставить в патронник вкладыш и использовать японские патроны в винтовке. Соответственно, на базе конструкции винтовки Федоров разрабатывает ружье-пулемет.
Ну, тот самый знаменитый.
Тот самый. Оно называлось тогда ружье-пулемет Федорова. К нему разработан отъемный магазин увеличенной емкости, добавлена возможность автоогня, несколько укорочен ствол. Получается достаточно легкое по тем временам мобильное оружие, более удобное и более легкое, чем французский пулемет, за счет того, что легче и компактнее патрон. Гильза патрона гораздо лучше подходит для использования в автоматическом оружии. Получается такой вот, опять же повторю, оружие создавалось исходно под мощный винтовочный патрон, было потом переделано под менее мощный, тем не менее винтовочный патрон. Потому что баллистика японского патрона исходно оптимизировалась под винтовочный ствол длиной около 70 сантиметров, под винтовку Эрисака. При укорочении ствола баллистика заметно падала. Тем не менее, она оставалась достаточной вполне. Была создана знаменитая рота Измайловского полка опытная, в которой на вооружении, замечу, имелись разные образцы. Там имелись и автоматические винтовки под русский трехлинейный патрон, и ружья-пулеметы под японский патрон. При этом, опять же, создавалось под французскую концепцию. Каждому ружье-пулеметчику придавался второй номер подносчик патронов. Это считалось оружие поддержки, считалось возможным применять его на аэропланах, различных мобильных подразделениях и так далее. Было их сделано очень мало, и реальный опыт применения оказался незначительным. К сожалению, промышленные возможности Российской империи были невелики, и основное количество оружия и пулеметов Федорова было произведено уже после революции в СССР. В этом смысле очень интересен временный устав РККА, пехотный, который был принят в 1923 году, где говорилось, что ружья-пулеметы, в силу их большой сложности, склонности к задержкам и поломкам, не могут применяться в качестве основного оружия. Они используются в качестве оружия поддержки подразделения, фактически в той роли, в которой сейчас используются там ручные пулеметы и так далее. То есть на американской современной терминологии называется squad automatic weapon, оружие поддержки отделения, со вторым номером. То есть это не вспомогательное, это вот оружие усиления отделения. Основным оружием является пехотная винтовка, ружье-пулемет является фактически заменителем ручного пулемета. Оно легче, чем полноценный ручной пулемет, скажем, Дегтярева, который еще на тот момент не был легче, чем имевшиеся ружья-пулеметы Матсона, ручные пулеметы Матсона, Льюиса, но при этом не может обеспечивать такой плотности огня, не имеет такой живучести. Был еще третий вариант, так сказать, ружья-пулемета, который не успел повоевать. Это автоматическая винтовка Браунинга, знаменитый Браунинг Automatic Rifle образца 1918 года, созданный ровно под ту же концепцию. Самым интересным, пожалуй, аксессуаром к изначальной винтовке Браунинга был специальный ремень, значит, автоматчика, который справа имел упор для приклада. То есть предполагалось, что в атаке автоматическая винтовка Браунинга весила 8 килограмм, за счет использования мощного американского патрона имела весьма ощутимую отдачу. Чтобы она совсем не гуляла, предполагалось, что в атаке, которая осуществлялась в полный рост пешим шагом и бегом, автоматчик упирает приклад в закрепленный на ремне упор, удерживает оружие двумя руками и ведет огонь от пояса в сторону вражеских позиций.
Чисто рыцарь.
Ну, да, известное сходство есть. Вот не знаю, пробовали ли они это делать с коня, как вот рыцари, которые, значит, свои копья на доспешный упор закрепляли. Но в пешем старью предполагалось такое использование. На войну это оружие не успело, но поскольку было оно создано, в общем, действительно гениальным конструктором, оно повторило в известной мере судьбу французского прототипа и стала почти ручным пулеметом. В послевоенный период приделали сошки, более тяжелый ствол, и стали использовать как ручной пулемет. Хотя неотъемный ствол и магазин всего на 20 патронов все-таки не позволяли. Тем не менее, у американцев до сих пор есть такая роль automatic rifleman, то есть стрелок с автоматической винтовкой. Предполагается, что обычные стрелки вооружены магазинными самозарядными винтовками, стреляют прицельно, как американцы любят, значит, каздрю выставил в точку, и имеется, значит, один или несколько автоматчиков в отделении, которые усиливают его, позволяют в нужном месте создать концентрацию огня там, для подавления, для прикрытия движения и так далее, в зависимости от принятой тактики. Но на самом деле это тоже еще не все. Поскольку война Первая мировая требовала всех ресурсов, и использовались самые неожиданные, и порождались самые неожиданные. Скажем, американцы очень активно в ближнем бою использовали дробовики. Оружие на небольшой дистанции, на дистанции, скажем, от одного края траншеи до другого страшное, но имеющее ограниченную дальность стрельбы и достаточно капризное по патронам к этому времени. Немцы разработали пистолеты-пулеметы. Оружие ближнего боя, опять же, эффективное. Опять же, которое применялось с расчетом из двух человек. Это не было полноценным индивидуальным оружием, это было оружие усиления штурмовых групп. На острие опять оказались французы. Значит, в начале войны французы, перед французами, как перед всеми, стояла необходимость вооружения своих аэропланов и воздухоплавательных войск, то есть наблюдателей привязных аэростатов, на которых немцы, естественно, немецкие летчики с большой охотились активно. Одним из вариантов оказался американский охотничий карабин Винчестера. Это было исходно созданное в 1907 году достаточно компактное оружие, предназначенное для охоты в лесах, в зарослях, для охоты на оленя, на небольшого кабана. Оно стреляло патроном калибра 9 мм, назывался в американской системе 351 Винчестер, пулей массы где-то 12-15 грамм, достаточно хорошей энергетикой, там, 1,5 до 1900 джоулей, позволявшей уложить кабанчика, оленя, ну, с эффективной дальностью стрельбы 100-150 метров. Главное достоинство этого оружия, оно было, компактное, разворотистое, позволявшее использовать его как в лесу, в зарослях, так и, скажем, в достаточно тесной гондоле подвесного аэростата. Б, оно было достаточно скорострельным, имело отъемный магазин. Исходно для охоты были созданы магазины всего на 5 патронов. В дальнейшем для полиции, для американской, значит, в США были разработаны магазины на 10-15 патронов. И вот эти варианты французы закупили для своих ВВС. После того, как в УВС стали появляться полноценные пулеметы, стало ясно, что по аэроплану из самозарядного карабина не попасть. Карабины были переданы в пехоту, где пришлись очень ко двору. Карабин был существенно короче штатной винтовки Лебеля, имел те же габариты, что, скажем, по длине примерно, что карабин Бертье, но при этом имел гораздо большую скорострельность, поскольку не требовал ручной перезарядки. С магазином на 15 патронов обеспечивал гораздо большую плотность стрельбы. И 9-миллиметровая пуля, пусть даже оболочечная, на небольших дальностях имела очень хорошее убойно-останавливающее действие. Что в ближнем бою, тем более в рукопашной, было весьма важно. Ну, все помним, все читали Бусинара про гуманные маузеровские пули, которые прошивают насквозь. 9-миллиметровая пуля, так, скажем, была гораздо тупоконечная. К тому же была гораздо менее гуманной и в ближнем бою оставляла более тяжелые раны. Соответственно, в 1917 году французы заказывают в США партию винчестеров, модифицированных под их требования. На стволы крепился прилив для штыка, и карабины переделывались под автоматический огонь. К ним придавались магазины на 20 патронов, и получался то, что сейчас можно сказать, классический современный автомат. Компактное, разворотистое, маневренное оружие, выпускающее стрельбу очередями, имеющее, может быть, не слишком большую по современным меркам дальность стрельбы, достаточно ощутимую отдачу, но, тем не менее, значительно более эффективное в ближнем бою, чем любая пехотная винтовка тому времени, и более удобное, чем, скажем, ружье-пулемет Шоша, более компактное, более легкое и так далее. Их было не так много. Речь идет всего о нескольких тысячах штук.
А по весу они как были вообще?
Ну, весил около 4 килограмм.
Ну, тогда вообще удобно. Есть,
при этом главное, что карабин был удобный, достаточно хорошо, он примерно таких габаритов. То есть это был именно вот исходный карабин. Им можно было маневрировать в лесу, можно было в городской застройке, в траншеях и так далее. И вот этот вот карабин тоже стал еще одной из ступенек. То есть фактически по современным меркам это то, что вот мы называем автоматом, и то, что как бы проецирует этот термин, можно назвать штурмовой винтовкой. Хотя никто не говорил, что вот именно это для штурма или для обороны. Это оружие ближнего боя. Его можно было использовать как врываясь в немецкие траншеи, так и пытаясь удержать свои траншеи от немецких штурмпанов, которые там с ножами, маузерами и гранатами ворвались через нейтральную территорию на свои траншеи. Им можно было защищать какую-нибудь деревеньку, вести с разъездом бой в лесу. Да, это было исходно гражданское оружие, может быть, немножко капризное и так далее, но это был шаг в направлении будущего. Более того, в конце войны, сразу по окончании, и в США, и во Франции попытались развить эту идею, взяв за основу патрон винчестера. Это по современным меркам он был 9х35, гильза длиной 35 мм, цилиндрическая, компактная, не очень много места, не очень тяжело занимающая, не очень тяжело. Улучшить баллистику. То есть французы просто переобжали и вставили туда пулю от патрона для винтовки Лебеля 8-миллиметровую остроконечную. Американцы разработали свой вариант остроконечной пули калибра 0,345 дюйма. И разрабатывали под это дело автоматические карабины. У французов это был автоматический карабин Ремироля, масса около 4 килограмм, с магазином на 25 патронов. У американцев это был очень интересный автоматический карабин Бертона, отличавшийся тем, что он имел 2 магазина.
А почему? Да?
Для того, чтобы иметь больший боекомплект под рукой. Исходно предполагалось, что этот как бы, может карабин использоваться и в пехоте, и для вооружения легких аэропланов. Поэтому магазины на нем были расположены как рога, V-образно. Сверху имелось 2 приемника. Единственное, что в них было по 2 защелки. То есть один магазин находился как бы в таком в недословном состоянии. И вы расходовали патроны из другого. Когда у вас патроны заканчивались, вы вынимали или сдвигали, досылали и могли использовать еще 25 плюс 25 патронов.
Хитро.
Да. Война закончилась. Встал вопрос, собственно говоря, что делать с вооружением пехоту. Во-первых, было ясно, что война закончилась. Вот прямо сейчас воевать больше никого ни сил, ни, главное, денег нету.
Ни желания особо.
Желание, да. Нет, желание, может быть, у кого-то еще было, не было ни сил, ни денег. Собственно говоря, что главное. Потому что если есть деньги, силы, желание всегда можно найти. Казалось бы, вот есть разработки. Всем ясно, что пехоте не нужно стрелять, то есть уже никто не будет наступать колоннами, там, выходить маршем на дистанцию 1,5 километра, маловероятно, что пехоте придется стрелять там, залпами на 1,5-2 километра. Для этого есть уже огромное количество пулеметы, которые делают это гораздо лучше, эффективнее и так далее. Пехоте нужно какое-то другое оружие. Работы в начале 20-х годов по автоматическим карабинам с подпромежуточной работой идут в большинстве стран. Швейцария, 21-й год, автоматический карабин Фюрера. Типично швейцарское производство, очень сложно и конструктивно, под оригинальный патрон с длиной гильзы 35 мм. Ну, опять же, классический современный автомат. Италия, самозарядный карабин Терни под патрон 7х35. Дания, патрон 7х44 Вейбель. Работы ведутся очень много. Выхлоп реальный получается нулевой. Все основные работы именно финансируемые военными и поддерживаемые ведутся в направлении создания ручных пулеметов и самозарядных винтовок под мощный винтовочный патрон. Здесь возникает вопрос. Собственно говоря, вот все показали, уже есть опыт. Не нужно пехотинцу 3 килоджоуля, не нужна пехотинцу, не на пехотинцу, пуля, летящая на 3 километра. Почему? Значит, здесь можно сейчас рассуждать, гадать. Моя концепция такова, что в 20-е и даже в начале 30-х годов, что все исходит из того, из задач, которые должен решать пехотинец. Задачей пехотинца было не только поражение себе подобных, что можно говорить, но реально на дистанции не более там, 500 метров. До начала Второй мировой войны кавалерия оставалась действенной, ну, или, по крайней мере, считавшейся действенной силой. Лошадь – животное крупное, значит, по нему легче попасть на большой дальности, и крепкая на рану, требующая больше энергетики пули. Соответственно, для того, чтобы надежно поразить кавалерийскую лаву до того, как она доберется, значит, с шашками, пиками или кольтами, желательно стрелять дальше. Второй вариант – аэропланы. 20-е, 30-е годы, мы помним, основное оружие аэропланов – пулеметы винтовочного калибра. Соответственно, если пехота вооружена оружием под тот же патрон, они в известной мере находятся в равных положениях. То есть, если оружие аэроплана представляет серьезную угрозу для пехоты, то, значит, и оружие пехоты представляет реальную угрозу для аэроплана. И даже если оно не может его повредить, то пилот будет держать в голове эту угрозу и, может быть, быстрее выходить из атаки, не так близко прижиматься к земле, держа дистанцию, снижая эффективность своей стрельбы. Попытка дать пехоте оружие менее эффективное, чем у аэроплана, априори ставят ее в менее выгодное положение, значительно менее выгодное. Следующая бронетехника. Опять же, как мы помним, 20-е, 30-е танки имели противопульную броню, которая могла поражаться бронебойными пулями на небольших дальностях из обычных винтовок. Кроме того, имелись бронеавтомобили легкобронированные. И шла речь о том, что, в принципе, из обычной винтовки или с пулемета можно, с известной вероятностью, поразить эту бронетехнику, по крайней мере, 20-е годы. Опять же, даем пехоте оружие более слабое, мы забываем, и опять ставим пехоту в заведомо проигрышное положение по сравнению с механизированным противником. Плюс логистика. Да, новый патрон будет весить легче, но если мы, не дай бог, разрешаем людям стрелять с автоматическим огнем, резко вырастает расход патронов. Очевидно, да, можно достигнуть большей эффективности. То есть эффективность стрельбы, в принципе, как бы для подразделений, можно считать как количество целей, пораженных за заданное время. То есть вот сначала противник на вас пошел в атаку, ваша задача вот за то время, что он добежит до ваших траншей и ударит в штыки, в гранаты, поразить как можно больше целей. Это можно делать либо выцеливая, либо высылая больше патронов. То есть автоматическое оружие позволяет действительно повысить количество целей. Но расход патронов при этом будет непропорционально выше по сравнению с самозарядным или оружием с ручной перезарядкой. То есть если вы, используя автоматическое оружие, повышаете вероятность, увеличиваете количество попаданий в цель вдвое, то реально расход патронов растет не вдвое, а заметно больше. Соответственно, эти патроны нужно произвести, привезти, доставить, донести и так далее. Возникает естественное опасение. Плюс дороговизна, сложность. Ну, дороговизна, сложность, опять же, самозарядные винтовки были не дешевле. Но проблема расхода патронов, логистики стояла достаточно остро.
Плюс патроны разные.
Да. Здесь еще одно, значит, пулеметы. После Первой мировой войны ясно, что всем, что без пулеметов на войне делать нечего. Просто. Причем пулемет есть ручной, есть станковый. Нужно заметить, что все армии, которые имели на вооружении винтовки калибра 6,5 мм, были вынуждены прийти к тому, что под пулемет создавали отдельный патрон калибра около 8 мм. Просто потому, что то, что хорошо и комфортно стрелку, для пулемета недостаточно. Считалось, что конечно, пулемету нужно вести эффективный огонь на дистанции там, больше километра, до двух, может быть, даже больше навесным огнем закрытых позиций. Опять же, пулемет был основным средством защиты от аэропланов, достаточно существенным средством борьбы с бронетехникой. Сравнительно маломощный патрон уменьшенного калибра не мог обеспечить нужной баллистики. То есть возникал диспаритет. Это было неудобно. И большинство стран постарались уйти от двухпатронной системы ко Второй мировой войне или перед ней, просто потому что понимали, что иметь на уровне, скажем, роты, батальона, логистику двух разных патронов, это неудобно, тяжело, накладно и так далее, что нужно иметь патроны одного типа желательно. Да, это будет плохо либо пехотинцу, либо пулеметчику, но, как правило, в конце концов делался выбор в пользу пулемета по опыту Первой мировой войны. В результате вот и получилось, что при том, что работы над оружием под промежуточный патрон, тем, что мы сейчас знаем, как штурмовые винтовки, шли, начиная с Первой мировой войны, все 20-е и 30-е годы, они никуда не пришли. Даже в СССР в конце 20-х, когда шли работы над пистолетами и пулеметами, пока не было принято решение в пользу патрона 7,63 Маузер, было сделано несколько пистолетов, тяжелых пистолетов-пулеметов под патрон 251 Винчестер. То есть, фактически, по современным меркам, опять же, полноценный автомат. Но они были отвергнуты, поскольку было решено, что пистолет-пулемет все-таки считается не основным оружием пехоты. Пехота должна быть вооружена самозарядной винтовкой с достаточно высокой эффективностью, дальностью стрельбы, позволяющей стрелять по аэропланам. Да, уже, так сказать, скажем, о поражении бронетехники к 40-му году речь, наверное, не шла, но по значительной части самолетов еще можно было надеяться на успешную стрельбу. Опять же, унификация патронов с пулеметом. Поэтому в большинстве стран пришли к системе самозарядная винтовка и ручной пулемет. Где-то, ну, первыми в этом были СССР и США, приняв, соответственно, практически одновременно самозарядные винтовки. В СССР даже пошли чуть дальше, в 36-м году, приняв автоматическую винтовку Симонов, но выяснилось, что все-таки идея автоогня в оружии такой массы и с патроном такой мощности, она себя не оправдывает.
Упор нужен.
Тут, да, не только в упоре, но суть в том, к тому, что немцы, в принципе, вообще пришли к выводу, что главное – это пулемет, вот он, основа, а остальное отделение, собственно говоря, прикрывает пулеметчика, служит расходным материалом,
таскает патроны
и обязано, соответственно, поскольку, опять же, пулеметчик – основная цель, должно его сменять. То есть, представляете, боекомплект – замена для пулеметчика. Выяснилось, что все-таки магазинок мало, немцы начали судорожно делать свои магазины винтовки, но параллельно при этом все равно присутствовали работы под промежуточным патроном. Конкретно в Германии они начались примерно с 1935 года, когда Гитлер пришел к власти, началась милитаризация. И в таком полупартизанском стиле они велись в целом ряде кампаний. Были разработаны разнообразные патроны уменьшенной баллистики, поскольку было понятно, что, ну, опять же, из опыта, ну, не нужно солдату в большинстве случаев стрелять дальше 400-500 метров, потому что он просто физически не может увидеть противника на такой дальности. Тем более противника, движущегося в дыму, в огне и под огнем. Зато ему нужно дать дальше больше патронов, чтобы он даже если не видит, мог стрелять туда в надежде, что на кого-нибудь Бог да пошлет, эффективно использовать в ближнем бою и так далее. Работы велись целым рядом фирм. Наиболее известная, это, соответственно, патронная компания «Польтом» в Магдебурге. которым при подконтрольном, соответственно, немецкого департамента вооружений было сказано, что, ребята, конечно, да, уменьшенный калибр – это здорово, 7 мм и так далее, оптимально, но давайте все-таки будем исходить из того, что новый калибр – это затраты, давайте мы унифицируем все по максимуму с тем, что есть, чтобы использовать существующую оснастку для производства пуль, для производства стволов гильз. И немцы просто взяли и укоротили почти вдвое стандартную маузеровскую гильзу с 57 до 33 мм, облегчили пулю до 80 с небольшим грамм, получился промежуточный патрон, курцпатрон. К 40-му году он был готов.
Курц это короткий, да?
Да. Дальше, соответственно, было принято решение, давайте попробуем сделать оружие. Значит, делался исходно, исходя из первых, такой вот как бы суперпистолет-пулемет. Были выданы контракты двум. На самом деле, судя по всему, контракты были выданы большему количеству. Фирма сохранилась информация о контрактах двух. Значит, машина-карабинер Вальтер, машина-карабинер Хеннель. В документах встречалось упоминание о некой машина-карабинер фирмы Амслер. Но что это такое? Пока информации... Оно встречается в немецкой документации 1942 года. То есть о том, что должно было передано в опытная партия, передано войска. Что это, к сожалению, неизвестно. Это были автоматические карабины, сделанные с широким использованием штамповки, с магазинами большой емкости отъемными, с возможностью ведения одиночного автоматического огня, с возможностью установки оптического прицела при необходимости. То есть такое универсальное оружие пехотинца. Это и чуть-чуть ручной пулемет, и карабин, и пистолет-пулемет. Тем более, что у немцев большая часть пистолетов-пулеметов были такой как вот, мобильные, портативные и не слишком эффективны для стрельбы, ну, по крайней мере, считалось. Хотя на самом деле все пистолеты-пулеметы того периода были примерно эквивалентны. Значит, хотелось чего-то большего. И вот появляются к 1942 году два машинен-карабинера, автоматических карабин. Их производят небольшими партиями, отправляют на испытания в войска. Проходят испытания. Войска говорят, здорово, классно, да, отдача меньше, можно стрелять эффективнее, создавать большую плотность огня, удобнее маневрировать, гораздо больше шансов отбиться в ближнем бою или там, при каких-то маневренных действиях и так далее. Здорово. Вот давайте поправим тут, скажем, вальтеровский слишком сложный, Хеннель здорово, но он стреляет с открытого затвора, соответственно, точность одиночными выстрелами недостаточная, все-таки мы хотим, чтобы большую часть времени стрелок стрелял одиночными выстрелами, экономя патроны, значит, давайте переделайте. Дальше уже все вот известно. Запрет Гитлера на выпуск новых систем оружия. Соответственно, партизанское решение. Ну, раз, давайте мы его переименуем в пистолет-пулемет и будем делать вид, как будто это просто вот новый пистолет-пулемет. Гитлер же не будет разбираться, что вот написано МП-43. Значит, пистолет-пулемет, значит, деньги выделят. Пошел процесс. Появился МП-43. Попал в войска. Пошло использование. Самое из войск пошло, дайте больше, хотим, здорово, да. Пулеметов на всех не хватает, пулеметчиков убивают в первую очередь. Здесь все-таки оружие, которое позволяет достаточно эффективно вести ближний бой, именно создавая автоматический огонь. И дальше происходит вот знаменитая как бы, презентация руководства Рейха нового оружия. И Гитлер якобы нарекает, нарекаю тебя штурмгевером. Значит, да пойдешь ты на штурм, защитишь наш рейх и так далее. Ну, не случилось. Тем не менее, немцы к 1944 году создали полноценную, создали истинную штурмовую винтовку. Хотя, опять же, если посмотреть на историю термина, вот та самая концепция, о которой мы говорили в Первой мировой войне, ее преследовали не только те, кто... Ну, создали серийные образцы. Скажем, в те же США был такой знаменитый конструктор оружия Айзек Льюис, отставной полковник, который еще до войны ухитрился, до Первой мировой войны, конкретно поссориться с руководителем департамента вооружения армии США генералом Кразье. И генерал поклялся, что пока он служит в армии, ничего из разработанного Льюиса на вооружение армии США не будет. И именно поэтому знаменитый пулемет Льюиса, созданный в США, оказался в Европе. А Льюис, в числе прочего, на базе конструкции пулеметов создавал автоматические винтовки под концепцию. Это были прямые конкуренты автоматической винтовки Браунинга, причем они были легче, ну, утверждается, сравнимой отдачей и так далее. Льюис свою разработку назвал на английском языке Assault Phase Rifle. Винтовка фазы штурма, атаки. То есть винтовка для этапа атаки. Вот, пожалуйста. Но это было название прототипов, которое осталось лишь в документах, в архивных и так далее. Поэтому Гитлер, значит, сам того не зная, значит, позаимствовал страницу из записной книжки Айзека Льюиса и назвал автоматические карабины, он же пистолет-пулемет, штурмовой винтовкой. Опять же, всегда хорошие мысли так или иначе приходят в разные, как правило, головы, пусть и разными путями. В том же 40-м, точнее даже раньше, в самом конце 30-х годов, американцы вели активные работы по совершенствованию стрелкового оружия. Среди прочего, они приняли в 36-м году винтовку Гаранда, которую потом назвали лучшей изобретением Второй мировой войны, это оставим на их совести. Суть в том, что винтовка это...
Да, значит лучше.
Винтовка это была тяжелая и громоздкая. Знаемся. Да, она, безусловно, имела свои достоинства, но удобство ношения и транспортировки явно в их число не входило. При этом в армии имеется большое количество людей, которые находятся на поле боя или рядом с ним, но для которых винтовка не является основным средством производства. Радисты, минометчики, пулеметчики, командиры отделений и так далее и тому подобное. Давать им пистолет, пистолет абсолютно неэффективен. Пистолет-пулемет, опять же, на тот момент в армии США имелись только Томпсоны, тяжелые и безумно дорогие. Эффективность огня не очень велика, достаточно ощутимая отдача, которой управлять тоже нужен навык. Значит, у американцев возникает идея, давайте создадим легкое оружие, вспомогательное, оружие самозащиты, то есть, которое будет позволять стрелять на 200, максимум 300 метров, будет легким, мобильным, не мешать человеку исполнять свои обязанности, при этом будет всегда под рукой. Была начата программа Light Rifle, легкая винтовка, причем изначально в ее требования были записаны возможность ведения автоматического огня и емкость магазина до 50 патронов.
До 50?
Да. За основу был взят патрон, охотничий патрон, значит, 32 Winchester Flowing, калибр 7,62 мм, с цилиндрической гильзой. И компания Winchester разработала патрон 7,62 на 33. То есть, с цилиндрической гильзой длиной 33 мм, с почти пистолетной пулей массой 7 грамм. Его иногда называют пистолетным, но просто, так сказать, чтобы понимать в перспективе, практически на всех дальностях пуля этого патрона имеет вдвое больше энергии, чем пуля патрона 7,62 на 25, выпущенная из ППШ. Что у дула, 1,5 килоджоуля, что на дальности 300 метров. То есть, когда люди начинают рассуждать, что вот этот патрон 7,62 карбайн слабый, видите, вот ППШ кто-нибудь называл слабым, здесь на всех эффективных дальностях энергия пули, при том же калибре, вдвое больше. Соответственно, был конкурс, на котором участвовало достаточно много разных компаний-разработчиков. По ходу дела решили, что автоогонь, наверное, лишний, емкость магазина лучше ограничить 15 патронами. Получилось легенькое, очень удобное, изящное оружие, карабинчик такой, который можно было носить, весил меньше 3 килограмм, имел отъемный магазин на 15 патронов. К нему был разработан специальный подсумок, который крепился на приклад. Туда можно было положить еще 2 магазина. То есть под рукой имел 45 патронов. И, скажем, минометчик или радист, или там, пулеметчик, или зенитчик мог с какой-то более-менее приличной вероятностью отбиться от, скажем, прорвавшихся на его позиции вражеских пехотинцев, а не просто ждать, пока его, значит, добьют или сдадутся в плен. Причем оружие это такое как бы недооцененное. На самом деле за годы войны карабин М1 стал самым массовым американским образцом стрелкового оружия.
Если винтовка по кино видно, что
да, винтовка, если винтовка Гаранда выпустили 4 миллиона, карабинов М1 выпустили 6 миллионов. Больше, наверное, выпустили только ППШ у нас. И то не сильно больше. И вот дальше возникает. То есть американцы ввязываются в войну на Тихом океане, американцы ввязываются в войну в Европе. Очень быстро выясняется, что да, винтовка Гаранда хороша, но если вы с открытого поля оказываетесь в лесу или в городе, то вам хочется что-то маневренное. Если, не дай бог, джунгли, где дистанция вообще метров 15-20, нужно что-то легкое, к чему можно нести много патронов. Внезапно выясняется, что оборонительный карабин – это прекрасное оружие для разведчиков, для тех, кто входит в штурмовые подразделения, зачищающие деревеньки, города, действующих в лесах. С ним просто удобнее перемещаться в грузовике или в бронетранспортере. Соответственно, начинаются. Появляется полумигаситель для того, чтобы из карабина можно было стрелять в темноте более эффективно. Появляется дульный гранатомет для того, чтобы можно было при необходимости холостым патроном забросить гранату через забор или в окно. Появляется крепление для штыка, опять же, как бы для оборонительного оружия не очень. Дальше связана интересная история, когда в 1944 году представитель службы вооружений отправился в инспекционную поездку по Европе, он внезапно обнаружил, что в войсках присутствуют автоматы, то есть карабины, которые исходно были самозарядные, стреляют очередями. Это достаточно массовое явление. Но, собственно говоря, столкнувшись с потребностью ведения ближнего боя, в котором огневая мощь решает, собственно говоря, исход судьбы в городках, в деревеньках, в лесах, американцы начали явочным порядком на местных предприятиях, в первую очередь на знаменитой фабрике «Феннерсталь» в Бельгии, которая была освобождена американскими войсками под оккупацией, переделывать карабины в автоматы.
То есть вернули вот то,
они, да, они изначально, значит, делалось это разными способами, самыми там анекдотическими ситуациями, вплоть до того, что требовалась высококачественная закаленная сталь для деталей переводчиков. Сталь эта добывалась у ВВС. То есть выменивались, действительно описано в американской книге, в мемуарах того самого офицера история, когда солдаты, ну не солдаты, сержанты из снабжения подразделений, получавшие, скажем, покрышки для грузовиков, выменивали эти покрышки, которых остро не хватало в ВВС, которые снабжались по остаточным принципам, на пластины от бронежилетов для стрелков-бомбардировщиков.
А, понятно.
Пластины это делалось из высококачественной закаленной стали. Эти пластины привозились на ФН, разделывались, и из них делались необходимые, с необходимой живучестью детали оружия. То есть вот такой вот совершенно партизанский, казалось бы, ну, советский способ, он совершенно не чужд был американцам. И когда в управлении вооружений поняли, что беспорядок пресечь невозможно, значит, его нужно возглавить. Поэтому был разработан комплект Т-2 с деталей, которые просто превращали самозарядный карабин в автомат. Был разработан магазин на 30 патронов. Появился автомат, легкий, маневренный, с магазином на 30 патронов, со сравнительно невысоким темпом стрельбы, около 700 выстрелов в минуту. Значит, здесь возникают всякие споры. То ли это пистолет-пулемет, то ли это... Но, по сути, опять же, это была та самая штурмовая винтовка. Оружие, применявшееся именно в наступлении, в действиях наступательных. На Тихоокеанском плацдарме, при действиях в джунглях, зачастую целое подразделение скаутов и разведчиков вооружались только карабинами. Поскольку в ближнем бою он гораздо удобнее, позволяет нести гораздо больше патронов, и его действия вполне достаточно, чтобы на дистанции 30-40-50 метров вывести из строя японца. Поэтому таким вот явочным порядком у американцев тоже появился свой автомат.
Нечто похожее на
нечто похожее.
Просили СВТ переделать в автоматический
огонь. Да, но СВТ, ее переделали и выпускали, а АВТ, она была под винтовочный патрон. Поэтому,
нет, я имею в виду, что сам принцип как бы похож.
Опять же, если говорить о принципах, знаменитый оружейник Маркевич еще в середине 30-х годов в одной из своих работ писал, что разработка пистолетов, пулеметов под пистолетный патрон ошибочна. То есть они могут в этой роли использоваться как оружие самозащиты, как оно исходно предполагалось. Что правильно делать пистолет-пулемет под винтовочный патрон уменьшенной мощности. И предлагал в качестве одного из вариантов взять за базу американский охотничий патрон 25 Ремингтон, который действительно был заметно слабее, чем, скажем, наш трехлинейный патрон, имел меньшую отдачу, но при этом позволял обеспечить эффективную дальность стрельбы как минимум вдвое выше, чем у пистолета-пулемета. По озвученным причинам его, разумеется, не услышали, как и нигде в других странах. Но идея витала. И поэтому, когда, соответственно, немецкий новый, как его тогда в первых донесениях, легкий ручной пулемет попал в руки советским войскам, сразу возникло, что раз немцы это сделали, проверили, да, кроме того, имелся, так сказать, испытан, поставленный под ленд-лизу карабин М1, закрутились колеса у нас. Значит, была поставлена в 1943 году задача по разработке промежуточного патрона, причем Опять же, ситуация была такова, что не было очень понятно, какое нужно баллистическое решение. Значит, знаменитый уже генерал Федоров ротовал, что нужно, значит, 6,5 миллиметров. Даже попробовали что-то, но объективно пришли к тому же выводу, что немцы, что надо по одежке протягивать ножки. Промышленность не может сейчас разворачивать производство оснастки, делать стволы новых калибров. Будут проблемы с хромированием каналов стволов и так далее. Поэтому давайте, это мы имеем уже производство ствольное там, под 7,62 мм. Давайте остановимся на этом. Выбрали баллистическое решение из соображений получше, чем у немцев. Просто чтобы, значит, иметь несколько большую дальность прямого выстрела. И сделали свой патрон 7х41 образца 43-го года. Дальше, то, значит, о чем рассказывал коллег Буланов, началась уже советская эпопея разработки оружия под промежуточный патрон. Что важно отметить, что в СССР сразу строили комплекс оружия. То есть все, что мы говорили, немцы, американцы, всюду речь шла только о, грубо говоря, пехотной винтовке. Либо вспомогательном, либо в основном оружии, только об единичном образце, который дополнял оружие под основной пулеметы винтовки под патроны винтовочных калибров. В СССР было принято решение сразу делать полный комплекс. Причем это самозарядный карабин, который должен был стать основным. Это автомат, который, значит, должен был заменить пистолеты и пулеметы. Это магазинный карабин для тыловых частей и для тех, кому, значит, не нужно. То
есть, кашеварам всяким.
Кашевары, охрана и так далее. И это ручной пулемет. Для того, чтобы, так сказать, на уровне отделения иметь оружие с достаточно высокой огневой мощью, но при этом унифицированное по боеприпасу. Поскольку, опять же, стало ясно, что работать по авиации уже винтовочным патроном к 43-му году было малоэффективно. Бронетехника, опять же, уже далеко за пределами. Соответственно, основная цель – это противник, причем на той дистанции, на которой ты его можешь хоть как-то увидеть. 400-500 метров максимум. Начались вот эти вот работы, и, в принципе, они велись в правильном направлении. В мире, мы сейчас говорим, тоже как бы на это все обратили внимание. Немцы, понятно, немцев победили, штурмовая винтовка им не помогла. Автоматы достались всем. Значит, здесь я немножко оторвусь, использую автоматы, штурмовая винтовка. Здесь присутствует вот такое вот терминологическое разночтение. Термин «автомат» совершенно четко определен в отечественном ГОСТе стрелковое оружие, термины вооружения. Он определяется как автоматический карабин. Легкое мобильное оружие с нарезным стволом, допускающий автоматический огонь. Здесь, опять же, присутствуют нюансы, что считать карабином, что нет. То есть, скажем, если мы автомат Калашникова положим рядом с винтовкой Мосина, сразу становится понятно, что вроде как он карабин, поскольку он значительно короче. Но, с другой стороны, относительно чего он укорочен, он сразу был такой сделан. Опять же, под термин автомат совершенно официально попадают пистолеты и пулеметы. Если мы посмотрим наставление 40-х годов, мы можем видеть, что ППШ именовался совершенно официально автомат образца 1941 года. И даже в том же ГОСТе пистолет-пулемет определяется как автомат-пистолетный патрон. Термину «штурмовая винтовка» единого определения в мире не существует. То есть вот немцы просто назвали исходно вот один конкретный образец «штурмьевер». То есть это было собственное имя.
Точно так же можно было сказать, что карабайн М1 штурмгивер, да,
да,
что там Шоша штурмгивер.
Совершенно верно, да. То есть, штурмовая винтовка. То есть назвали это просто собственное имя. Оно где-то вот прилипло и стало всплывать. Сейчас сложно сказать. В прессе, наверное, я в годах 50-х международно. У нас оно, у нас всегда был термин автомат, то есть был автомат образца 41-го года ППШ, автомат образца 43-го года, потом появился автомат Калашникова. Разрабатывались параллельно с ним автоматы других семь просто. Был термин автомат. Термин, введенный начальником оружейной школы Филатовым в 20-е годы применительно к ружью-пулемету Федорова, опять же.
То есть, традиционно так.
Да, то есть то, что было, опять же, ружье-пулемет, то же самое, что вот как машины карабинера, автоматик райфла и так далее. То есть это термин вполне технический, но определяет свойства объекта определенные. То есть, что это с нарезным стволом, автоматическое, имеет возможности автоматического огня. Термин «штурмовая винтовка», он говорит, что да, это винтовка, но как вот считать, что у нас штурм, а что не штурм, и не ввести ли тогда какую-нибудь оборонительную винтовку, там, парадную винтовку или еще какую-нибудь, там, церемониальную и так далее, возникает непонимание, что такое. Термина вот, единого не существует. Как-то со временем договорились, что вот раз первым штурмгевером назвали автомат, ну или оружие, автоматический карабин, оружие, автоматический патрон промежуточной мощности, давайте мы все образцы автоматического оружия, ручного патрон промежуточной мощности, будем называть штурмовой винтовкой. Вот, появился, скажем, там, автомат Калашникова, там его назвали assault rifle, или там, штурмгевер. Хотя те же немцы официально всю жизнь в ГДР называли машинным пистолем, пистолет-пулемет. У них он официально называл МПИКМ, МПИКМС, машинный пистолет-пулемет. Итак, к началу Второй мировой войны все знали о концепции оружия под промежуточный патрон, концепции автомата. В большинстве стран велись такие работы или высказывались идеи.
Да она прям витала в воздухе.
Да, она витала в воздухе. Более того, уже даже где-то опробовали, но по высказанным причинам никому не было не то что необходимость, не было понимания в ее нужде. Пока, значит, вот немцев не приспичило. Стало ясно, что потери пулеметов высоки. Насытить пехоту самозарядными винтовками даже на уровне советских войск, не говоря уж американских, им не удастся, поскольку с самозарядной винтовкой у немцев отдельная печальная история вышла. Значит, нужно дать что-то, дешевое оружие, которое отчасти заменит самозарядную винтовку, отчасти заменит ручной пулемет. Создали автоматический карабин. И гордо назвали его штурмгевером в надежде, что это им как-то поможет. Значит, поднимет мораль, там, добавит еще там, плюс 10 к меткости там, и так далее. К
удачливости.
Да. К сожалению, к счастью для нас, к сожалению для немцев, магия слова не сработала. И концепция, оказавшись воплощенной впервые через много лет после его появления, в Германии не помогла. Но она нашла свои корни во множестве других стран в Советском Союзе, за рубежом много работ было. Но о том, что творилось и как эта концепция прорастала за рубежом, мы поговорим в следующий раз.
Послевоенное время.
Да, послевоенное время.
Спасибо огромное. Вот прям просто открыли для меня целый мир, короче, новый. Теперь все, буду теперь сидеть и думать про штурмовые винтовки. Спасибо большое. Очень было интересно. Я надеюсь, наши зрители будут довольны. Ну что, ждем вас вновь.
Ждем.
Да. До новых встреч.
До новых встреч.